ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня, 7 глава, 14. Идеальная семейная жизнь. Тексты 25-26. Эшуснанам джапохомо.
Эшуснанам джапохомо.
Вратам девадвиджарчанам.
Вратам девадвиджарчанам.
Питридеван вибхутибхьо.
Питридеван вибхутибхьо.
Яда там тад янашвра варам.
Яда там тад янашварам.
Эшу снанам джапо хомо.
Эшу снанам джапо хомо.
Вратам девадвичарчанам.
Вратам девадвичарчанам.
Питридеван рибхутибхьо.
Питридеван рибхутибхьо.
Яда там тадхьянашварам.
Яда там тадхьянашварам.
Перевод. Если в эти дни, когда происходит смена времен года, человек совершает омовение в Ганге, Муне или других священных водоемах, если он повторяет мантры, приносит жертвы огню или исполняет обеты, если он поклоняется Верховному Господу, Брахманам, предкам, полубогам и всему живому, то от любых своих подношений он получит неприходящее благо. Комментария нет. Текст 26. Самскара кала джаяя апатьясья тманастатха претасамст Хамритахашча кармань адбьюдаен рипа. О царь Юдхиштхира, семейный человек должен совершать все эти обряды в дни, которые рекомендуется проводить очистительные ритуалы, которые очищают его самого, жену и детей, а также во время похорон и в годовщины смерти близких. Тогда он непременно преуспеет в благочестивой деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Ведах описано много обрядов, которые следует совершать вместе с женой в дни рождения своих детей и во время похорон близких. Есть такие обряды, которые помогают человеку очиститься, например, обряд духовного посвящения. Все их нужно совершать с учетом времени и обстоятельств, как предписывают шастры. В Бхагавад-гите дается недвусмысленное наставление. «Гетва шастра витханок там». Все нужно делать, руководствуясь шастрами. В шастрах сказано, что в Кали-югу следует всегда совершать санкиртана-ягью, киртанья-сада-хари. До и после любого обряда, рекомендованного в шастрах, необходимо проводить санкиртану. Этот совет дает Шрила Джива Госвами. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилита мина тасмай
шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манавишчам Ставитамена Бутале Саям Рупа Кадам Агьям Дадати Сва Кадантикам Панча Калпатра Убьяшча Крипа Сингху Дейвашча Парситанам Павани Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Можно попросить мне стакан воды? Эшуснанам джапо хомо вратам девадвиджарчанам питридеван рибхутибхьо яда там тадхьянашварам. Если в эти дни, когда происходит смена времен года, человек совершает омовение в Ганге, Муне или других священных водоемах, если он повторяет мантры, приносит жертву огню или исполняет обеты, если он поклоняется Верховному Господу, Брахманам, предкам, полубогам и всему живому, то от любых своих подношений он получает неприходящее благо. Вот царь Юдхиштхира, семейный человек, должен совершать все эти обряды в дни, в которые рекомендуется проводить очистительные ритуалы, те, что очищают и его самого, и жену, и детей, а также во время похорон и в годовщину смерти близких. Тогда он непременно преуспеет в благочестивой деятельности. Итак, Нарада Муни продолжает давать наставления Махараджу Юдхиштхире о том, какой должна быть идеальная семейная жизнь. Ну, мы уже неоднократно говорили о том, что обычно люди принимают семейную жизнь для того, чтобы наслаждать свои чувства. То есть молодость – это такое время, когда чувства сильны, как правило, люди красивые, у них молодые, сильные, красивые тела. Вот. И когда они видят особь противоположного пола, тоже такую же сильную, молодую, красивую, вот, то здесь как бы работают обычные, так сказать, природные механизмы. Вот. И это толкает людей на осуществление одной из таких важных своих биологических, психологических, всяких разных программ. Только люди забывают еще о том, что есть еще и другая духовная программа. Но Кришна не забывает об этом. Поэтому он напоминает нам об этом через священные писания. Допустим, вот я говорил в воскресенье коротко об этом, что каждый текст Вед, он имеет прямой смысл, косвенный смысл и тайный смысл. Вот. Точно так же и любое действие человека, оно имеет прямой смысл, косвенный смысл и тайный смысл. Вот, например, человек вступает в семейный уклад жизни. Прямой смысл очень простой. То есть он хочет как-то, значит, устроиться в жизни, есть какие-то определенные материальные потребности тела, ума. И для того, чтобы вот эти потребности тела и ума осуществить, он вступает, допустим, в брак. Таков прямой смысл этой деятельности. Косвенный смысл этой деятельности состоит в том, что когда создается семья, то это как-то, так сказать, уже способствует стабилизации общества. Люди все, так сказать, на местах, у них какая-то ответственность. Семейный человек, естественно, будет работать. Работать обозначает, что он будет вносить какой-то вклад в общественно полезную деятельность. То есть наступает интеграция. В этом косвенный смысл этой деятельности, то есть стабилизация общественных отношений, создание как бы таких удобств для других. То есть первое его действие, он думает в основном о себе, то есть прямой смысл этого действия. Косвенный смысл, он даже, в общем-то, не думает о том, что какой-то там вносит вклад в общество, но стабильная крепкая семья, она всегда способствует вот такой стабилизации. А скрытый смысл, тайный смысл этой деятельности состоит в том, что Кришна через такого человека что-то делает. То есть он может через него проявить то, о чем человек даже сам ничего не догадывается. Он может через него проявить себя, родиться у него в качестве там, какой-нибудь аватара или кого-то там заслать в этот мир. Или он использует этого человека в своих планах. То есть человек осуществляет свои планы, не догадываясь, что через него Кришна осуществляет свои планы. То есть в любом действии есть прямой смысл, косвенный смысл, который мы всегда осознаем, и скрытый смысл. Вот, то есть как любой слог Шримад Бхагаватам прославляет Радху Кришну вот, на трансцендентном абсолютном уровне, но мы этого не видим, это скрытый смысл, мы это не читаем. Мы читаем как бы прямой смысл всего этого, ну иногда о чем-то, так сказать, мы там косвенное какое-то понимание к этому приходим. Итак, обычно люди совершают это действие, вступают в семейный уклад жизни с таким вот прямым намерением, с прямым смыслом как-то устроиться в жизни, дать убежище своему телу, другим телам, семья, дом и так далее, и какой-то психологический комфорт от общения. Его расы возрастают, потому что у него появляются дети, и он чувствует себя уже немножко в другой роли. До того, как человек, скажем, если он одинок, у него какие-то роли, вот, скажем, ограничены в чем-то. Да? Когда он вступает в семейные отношения, его роли расширяются. У него появляется жена или муж, дети, там дополнительные родственники, другие со стороны жены, со стороны мужа. То есть новые отношения, они приносят какие-то новые расы, новые вкусы. То есть жизнь человека становится, прямо скажем, разнообразнее. Лучше или хуже, это уже неизвестно, кому как повезет. В Кали-югу люди такие не сильно цивилизованные, поэтому отношения у них такие эгоистичные, которые приносят боль всем. Вот. Ну, здесь Нарада Муни говорит о идеальных отношениях, об идеальной семейной жизни, когда действительно семья, дом становится для человека таким вот, какой-то крепостью, таким оплотом надежности, какой-то ашрая, действительно убежищем. Но при этом люди, найдя убежище для своего тела, найдя убежище для своего ума, забывают о самой главной духовной программе, что грехастха ашрам предназначен не просто для того, чтобы наслаждать чувства, а для того, чтобы наслаждать их правильно и в конце концов перейти от наслаждения своих чувств к наслаждению чувств Бога. Вот это вот скрытая духовная программа, о которой большинство людей не ведает. И вот Нарада Муни, как великий святой, в этой главе, как раз практически в каждом стихе об этой скрытой, важной, самой главной, сокровенной духовной программе напоминает Махараджу Юдхиштхире. Он здесь перечисляет различные формы поклонения, кому можно поклоняться, то есть и полубогам, и Верховному Господу, и он говорит о поклонении другим живым существам. То есть здесь говорится о там, совершении каких-то ритуалов и в дни рождения детей, и в дни смерти каких-то родственников, потому что эти родственники, эти питы, вот, они, так сказать, смотрят на нас так же и могут видеть, насколько мы их уважаем, чтим их память. Вот, если в дни ухода этих родственников люди там как-то их поминают добрым словом, какие-то церемонии шрадхи произносят, то эти преты, то есть ушедшие эти все родственники, вот, они тоже могут, так сказать, благословить нас. Потому что живые существа здесь нуждаются постоянно во множестве благословений. Вот, и поэтому здесь Нарада Муни, ссылаясь на веды, рекомендует массу всевозможных ритуалов. То есть, вот если всему этому следовать, а это же идеальная семейная жизнь, да, то есть не такая, как бы вот, а идеальная, это получается, что реально, как бы человеку вот так, ну, вот так вот расслабиться и впасть в такое, знаете, наслаждение чувств, и как бы так это медленно это деградировать, ну просто не получится. Потому что в целом семейная жизнь, она имеет тенденцию затягивать человека, то есть масса таких мирских забот, плюс у нас еще, так сказать, со всех сторон общество всякими разными там какими-то своими действиями и новостями дестабилизирует, беспокоит постоянно, все время какие-то в кали-югу там глупые решения, глупые законы какие-то принимаются, тенденции всякие не очень какие-то хорошие, вот потому что, ну, общество в целом деградирует, вот, и люди постоянно об этом слышат, видят, это их, ну, напрягает изнутри. Вот поэтому в кали-югу, конечно, человек, он становится таким, как, знаете, заложником. Он включает телевизор, думает, что еще сообщают вообще. Вот. И сообщают всякие разные вещи, которые, как правило, приводят ум в беспокойство. Поэтому должны быть, вот в ведические времена всего этого не было, информация была как бы не из каких-то там непонятных источников, а информация была, как бы телевидение было другое. То есть было вот через парампару, вот это вот знание было представлено, и везде, в каждом городе, в каждой деревне, везде были какие-то вот эти представители этой парампары, глашатаи истины, которые постоянно напоминали людям не о временных каких-то меняющихся событиях этого материального мира, а о вечных реалиях духовного мира. И благодаря этому люди, находясь здесь, в этом мире, в семье, они, скажем так, не расслаблялись в худшем смысле этого слова. То есть расслабляться, иметь какой-то отдых, это вполне естественно и нормально. Человек не должен быть в каком-то таком стрессовом, зажатом, перенапряженном состоянии. Но сейчас это, скажем так, расслабление, оно часто фактически является эквивалентом деградации. То есть люди расслабляются, скажем так, бесконтрольно. То есть они отпускают все свои чувства таким образом, что в конце концов они приходят в такое непотребное состояние. Их тело, и самое обидное, что в их непотребное состояние приходит их сознание, поскольку они телом совершают всякие разные невежественные действия. И вот здесь Нарада Муни дает множество всяких разных наставлений семейным людям. И если все это делать, то есть вот там каждое время года, оно расписано, всякие благоприятные дни, там пару стихов назад приводились всякие разные вот эти вот, значит, там, как она, Макара Санкранти, Карка Санкранти, то есть вхождение солнца в Козерог, это вот Макара Санкранти, когда день начинает пребывать, у них, значит, начало, сказать, нового урожайного года, посевной кампании в Индии, там всякие разные церемонии проводятся, вот, и также это, скажем, не совсем точно, но почти соответствует, так сказать, Уттарайане, то есть когда солнце начинает двигаться, значит, на север, это обозначает с точки горизонта, он двигается на север, то есть он встает, все, так сказать, дальше на север, день увеличивается, день растет. Карка Санкранти, это вхождение солнца в рак, обозначает, наоборот, начинается Дакшинаяна, то есть южный путь солнца, солнце с северной точки восхода начинает на юг двигаться, день начинает сокращаться. Вот. И там всякие разные другие дни, там эти титхи, лунные дни, такие, всякие разные. То есть фактически ведический календарь, он как раз предназначен для того, чтобы показывать, какие даты там благоприятно то совершать. И дат этих на самом деле очень много. То есть они буквально там на каждой неделе, если так посмотреть, 2-3 даты чего-то такое есть. То есть фактически для чего это все? Это нужно именно для того, чтобы человек не расслаблялся в духовном плане, понимаете? Вот, то есть, потому что, как я говорю, семейная жизнь, она, в общем-то, предназначена для того, чтобы как-то человек, обычно люди думают, чтобы как-то чувство наслаждать. Допустим, что такое ашрам брахмачари? Ашрам брахмачари, из которого человек, по идее, приходит в ашрам грихастхи, это аскетичный ашрам, где ученик полностью подчинен воле духовного учителя. Когда, скажем, он, все у него регламентировано, свыше, что называется, он там, ну, как солдатик на службе, что называется, все вот вовремя и так далее. И он фактически сам себе не принадлежит, он такой смиренный слуга. Вот. А когда человек принимает семейный уклад жизни, больше уже, в общем-то, некому стоять над душой. Уже нет никакого там президента храма, учитель уже не живет в этом ашраме, теперь он как бы сам себе и президент, и комендант, и повар, так сказать, и в общем все. Теперь он... То есть это обозначает, что человек должен уже самоличную принимать ответственность и быть в этом плане очень дисциплинированным. И, как правило, люди имеют тенденцию, скажем так, расслабляться в худшем смысле этого слова, пускать все на самотек. Мы говорили, что у грехастки всегда масса оправданий, почему он не может то все, у него ни на что не хватает времени. Особенно для людей, которые живут в городах, где все так как-то неудобно. Живет человек в одном конце города, работает в другом конце города, пробки, там напряжение какое-то туда-сюда, какие-то задержки все время. Вот, то есть жизнь такая сложная, как бы отравленная и на физическом уровне, и на психическом уровне. Люди раздражительные, нервные, такие неприветливые, агрессивные. Все это как-то очень сильно человека зажимает, напрягает. Вот поэтому ему хочется как-то вот дома прийти и все, вот расслабиться, лечь на диван, вот он себя чувствует таким Махавишну, который в таком, как бы, в такой йога-нидре находится, и он смотрит там всякие там, так сказать, разные передачи, которые ни к чему его не обязывают, так он просто расслабляется, посмеялся, посмотрел, что-то такое яркое там мелькает, вот и все. И за всем этим человек забывает о главной программе нашего существования, то есть вот это вот духовное «я», оно остается невостребованным, и в конце концов человек только наслаждает свои чувства тела и ум, а вот это вот духовное «я», оно остается как бы таким бесхозным. И в конце концов человеку все это материальное существование уже надоедает до чертиков, он говорит, что вроде бы все у меня есть, а счастья нет, потому что он на духовном плане остается неактивным, ничего не делает на духовном плане. Поэтому все вот это вот множество различных рекомендаций и церемоний, оно как бы побуждает человека духовно активизироваться. Вот. И здесь дано столько всего именно для того, чтобы человек имел в течение как бы дня, недели, месяца целое расписание всяких разных вот таких вещей, которые он должен сделать. То есть это его дхарма. Дхарма – это то, что он должен сделать. Не просто хочу, подумаю, может быть, вот, а должен. Должен, понимаете? Вот, и потому что, скажем, вот, за первый уклад жизни, за уклад жизни брахмачари, человек должен понять, что такое дхарма. И потом, скажем так, он это понимание о том, что такое дхарма и или обязанность, долг, он должен принести это в грехаскашам. Если, скажем, вот это вот понимание, что ты что-то должен и кому-то должен, и вокруг всегда масса существ, которым ты должен, если вот такое понимание не было привнесено, тогда человек просто имеет тенденцию наслаждать свои чувства, и вследствие этого он деградирует. То есть семейная жизнь, наслаждение чувств позволено, но оно должно быть компенсировано. И вот это вот множество всевозможных ритуалов, жертв, аскез и так далее, это то, что как раз является неким противовесом, то есть не позволяет человеку упасть. Вот, то есть у нас есть тенденции наслаждать чувства, к этому тянет нас ум и тело, но эти все вещи, они должны быть как-то, так сказать, скомпенсированы вот этими духовными усилиями. Это позволяет человеку не деградировать своим умом, а постепенно приближаться к трансцендентной цели. Вот поэтому у семейного человека, кроме определенных льгот на чувственное наслаждение, имеется масса обязательств, которые вот здесь Нарада Муни описывает. Вот. И очень важно понять, что мы живем действительно в мире, где мы постоянно-постоянно потребляем, а потребление обозначает, что человек постоянно оказывается должен. Вот. Причем не только в высшем смысле, конечно, Богу, но Бог здесь представлен во множестве. Он представлен здесь и в полубогах, в брахманах, предки, родители, старшие, другие живые существа. Вот. И поэтому веды рекомендуют панча-ягью, то есть 5 жертвоприношений, которые направлены на погашение долгов всем этим 5 категориям живых существ. Вот. Потому что мы все время оказываемся в долгах. Современный человек под влиянием духа чувственного наслаждения этого всего не чувствует и не понимает. То есть ему кажется, что никому он ничего не должен, он независим, он самостоятельный, он взращивает в себе такой эгоистический подход. И как результат, он, кажется, вроде бы внешне какого-то материального успеха достигает, он становится конченным эгоистом, то есть он портит свое духовное сознание, и в этом эгоистичном состоянии он не способен поклоняться Верховному Господу. То есть получается, что жизнь его в духовном плане никуда его не ведет. И в конце концов он сам от этого тоже проигрывает, и в конце концов он чувствует, что он в кризисе оказался, хотя непонятно почему, вроде бы он все делал нормально, вот, а что-то внутри показывает, что что-то, вот, как будто какой-то блок, вот, что-то там не реализуется. И вот эти все многочисленные ритуалы, они позволяют человеку постоянно в духовном плане активизироваться, потому что все эти ритуалы, даже если они прямо не направлены на Бога, они с ним связаны косвенно, потому что все эти ведические мантры и так далее, они начинаются со слова «Ом», то есть сначала идет какое-то подношение Верховному Господу, а потом уже раздается просад брахманам, другим живым существам и так далее. То есть даже если люди делают какой-то ритуал во благо своих ушедших предков или на благо своих детей или что-то еще, все равно сначала проводится ритуал поклонения Верховному. И потом уже все остальные, этим предкам или детям, или кому-то еще, уже предлагают этот просад. То есть в любом случае, даже если человек имеет какую-то материальную цель, ритуалы ведические построены так, что Вишну, Кришну объехать невозможно. То есть как бы он главный, центральный, на первом месте. Вот поэтому даже материальные результаты, они такому человеку, благочестивому, косвенно приносят это вот духовные такие дивиденды, проценты, вследствие чего у него повышается, в конце концов, шанс стать преданным. Ну и в комментарии Шрила Прабхупада здесь буквально в нескольких строках все, так сказать, подводит опять к нашей главной деятельности. Он говорит, что вот есть разные тут самскары и так далее, дни рождения, там всякие там похороны, такие обряды, другие обряды. Вот. И он говорит, что вот одним из главных обрядов является, например, обряд духовного посвящения, тоже самскара. Вот. И потом он говорит, что все эти самскары нужно делать на основе вед. И далее он так уже прямой, так сказать, мостик перекидывает и говорит, что в шастре сказано, что в Кали-Югу следует всегда совершать вот какую ягью, санкиртана ягью, киртаньяк, садахарих и так далее. Вот, то есть он говорит, что до любого обряда, после любого обряда совершается санкиртана, и он говорит, что это совет дает Шрила Джива Госвами, то есть передает нам его Шрила Прабхупада, но он ссылается на Дживу Госвами, который является одним из величайших ученых, который написал свои сандарбхи. Эти 6 сандарбх, которые, собственно говоря, сандарбхи такие, как, ну, сборники своего рода. То есть, потому что веды, допустим, прочитать их, ну, не представляется возможным. Непонятно как, где это все, то есть там запутаешься. А вот это вот великий труд Джива Госвами, может быть, когда-нибудь Сандарбхи, так сказать, увидят свет на русском языке. Их шесть, там Параматма Сандарбха, Бхагаван Сандарбха, Бхакти Сандарбха, еще какая-то Сандарбха. А? Крама Сандарбха, да, то есть там всякие разные другие. Вот, то есть эти Сандарбхи, они являются сборником чего? То есть Джива Госвами, как величайший ученый, он проштудировал все основные ведические тексты и собрал оттуда цитаты, указывающие на верховное положение Кришны, на верховное положение бхакти, как процесса ведущего Кришне. То есть фактически он сделал такие как бы дайджесты всей ведической литературы, как бы такие цитатники, где он их очень четко, так сказать, разложил, оставил, чтобы показать, что смысл всех вед в том, чтобы утвердить присутствие Бхагавана, Кришны, как Параматмы в сердце, как Бхагавана в духовном мире на Вайкунхе, и Дживы, и Бхакти, все эти вещи, то есть как бы такие, ну, очень интересные в этом плане. То есть, как бы, все он, как вот, допустим, я себе купил соковыжималку, да, все, вот я беру там какую-то там картошку, да, вот она, эта картошка, потом я кидаю туда, сок из нее, получается вот столько сока, да, вот, то есть, как бы, объем меньше, но это самая суть, там нет ни кожуры, ни все это уже, так сказать, там, структуры и так далее, вот, самая суть. Вот точно так же эти сандарбхи, это вот как такой самый сок, что называется. Вот. Поэтому Джива Госвами, он является таким в этом плане очень важным ученым, который систематизировал вайшнавскую традицию и показал, что вайшнавизм – это и есть, собственно говоря, вывод всей ведической литературы. И Прабхупада, как последователь Джива Госвами, он здесь нам передает эти наставления. То есть здесь у нас все упрощено, потому что, видите, вот эти вот все, скажем, ведические дела, вот эти вот все расчеты, то, сё, вот, потому что, ну, как бы здесь достаточно сложно, потому что даже в Индии нету, так сказать, единства в плане расчета всех этих дней и там прочее. Я был весьма удивлен, когда, допустим, те же Экадыши в Искон, в Майяпуре, в один день за ворота выходишь, там этот Паудиаматх, у них другой день Экадыши, до или после. Вот. Но это ладно, еще один день туда-сюда. Я помню, как в Джайпур приехал, и там какая-то в гостинице газета местная лежала на английском языке. И там в ней содержался календарь местного какого-то джайпурского астролога, вот месячный календарь на вот какие-то такие основные события. Вот. И я, значит, посмотрел туда и увидел, что у них этот Экадыши не на один день, а на два дня вообще отличается от нашего. И тут я уже закрыл эту газету, отложил в сторону. Вот. То есть, если мы будем все тут как бы, ну, пытаться во всех этих делах разобраться, время — это крайне сложная штука, люди спорят о том, как там все это высчитывать, рассчитывать. Поэтому Прабхупада говорит: окей, сада, они всегда, вот, то есть и в начале, и в конце, и в середине. Вот, так же как в 8 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что есть два пути ухода из этого мира: один при свете, другой во тьме. Он там перечисляет условия, значит, что там в светлую половину года, когда солнце движется на север, в светлую половину месяца, во время доминанты бога огня, то, все, другое и прочее, в светлую половину суток, вот потом он говорит про другое что-то. То есть обычно людей вся эта арифметика, она сильно загружает, то есть люди не очень, так сказать, не все и не очень любят считать все это хозяйство. Вот, поэтому все вот эти вот факторы, благоприятно, неблагоприятно, они не столь важны для человека, который занимается трансцендентной деятельностью. В какой-то степени они важны. Допустим, там, проводим какие-то церемонии большие в дни праздников. Вот скоро там Нарисимха Чатурдаши, что-то еще там, какие-то всякие. То есть эти дни явления аватар, явления великих ачарьев для нашей традиции, они, конечно, очень важны. Но если посмотреть на ведический календарь, то можно увидеть, что постоянно что-то происходит. Куда-то там вошла луна, в какую-то благоприятную накшатру, поэтому нужно делать то. А теперь луна вошла в неблагоприятную накшатру, поэтому нужно делать это.
То есть в одном случае мы делаем что-то как бы праздное, благоприятное, а в другом случае, когда неблагоприятное, мы тоже делаем, чтобы нейтрализовать неблагоприятное, понимаете? И поэтому в мире постоянно меняется благоприятное, неблагоприятное, и поэтому Прабхупада, учитывая, так сказать, ну, менталитет людей Калюги, которые во всем этом разбираться, конечно, не могут, мало таких педантов, которые все там будут так вот сидеть, высчитывать, разбираться, он говорит, сада, Ари, всегда давайте это делать. Вот, потому что благоприятно, неблагоприятно, это в материальном плане мы занимаемся трансцендентной деятельностью, которая имеет отношение к вечным вещам, а не к временным вещам. Итак, здесь Нарада Муни и Шрила Прабхупада, как его последователь, представитель, советуют семейному человеку для того, чтобы не погрязнуть в этом болоте каких-то таких вот дел, всяких разных материальных оправданий, совершать определить все время какую-то ягью. То есть главное, мы говорили для грехасхи, в материальном плане это благотворительность, чтобы дух накопительства и чувство наслаждения его не затянул. А в духовном плане, как для всех, контакт с Кришной через его святое имя. И тогда дети, родственники, живые, мертвые, грядущие поколения, ушедшие поколения, они все получают благо, поскольку этот человек, он связан с Кришной, всеблагим. Этот всеблагой Кришна, он проявится через него, поэтому все люди, которые с ним связаны, были, связаны, есть и связаны будут, они получают что-то от Кришны. А это и есть как раз высшее благо для всех. Хари Кришна. Вопросы?
Семейная жизнь, когда два человека сходятся, между ними возникают фамильярные отношения. Как правило, скорее всего. То есть и проявляется та вторая сторона, которую мы обычно на людях здесь никогда не показываем. То есть, вот, и семейная жизнь это приносит, близкие люди приносят самую большую боль и больше всего кровь друг другу. Господь Шива говорит, да, злые слова, сказанные близким человеком, приносят больше боли, чем тело врага, и оно не втекает днем и ночью. То есть, возможно ли вот в Кали-югу, допустим, среди преданных, чтобы между преданными избежать этих отношений, ну, или как-то еще переложить на уровень, по-разному на уровне священных писаний, или это избежать невозможно?
До определенной степени возможно, до определенной степени невозможно. Это зависит в целом от культуры человека. То есть не то, что муж и жена с утра до ночи только и делают, что спорят и дерутся. Такое может быть. Но должно быть что-то другое. То есть для этого в семейной жизни должна присутствовать совместимость. Совместимость в материальном плане, она имеет значение, поскольку вступают в брак люди обусловленные, а не обусловлены чем, у них разный менталитет, разная степень как бы интенсивности их поведения. Вот, и поэтому вот, какие-то компоненты, как вот, ну, есть же, допустим, сочетаемость продуктов, да? Какие-то вещи мы знаем, что ну, не рекомендуется, там что там, огурцы с молоком, да, слышал, что не рекомендуется. Хотя вроде огурец хорошо, и молоко хорошо, а вместе никак, да. Вот. Есть какие-то цвета несочетаемые, допустим, какие-то вот читаются какие-то законы гармонии, сочетания света. Есть какие-то звуки, тут какая-то гармония, что-то они вот как-то вот они должны один в другой переходить, как-то дополнять. Точно так же есть факторы совместимости, всякие там. Даша Кута, Ашта Кута, то есть есть 10 факторов совместимости, есть 8 факторов совместимости, есть там хотя бы какие-то ну, основные какие-то моменты. Вот. Если люди совместимы, то можно надеяться на то, что между ними ну, хотя бы в материальном плане какая-то будет гармония. То есть люди ну, понятные друг для друга, то есть у них примерно одинаковые, так сказать, представления о счастье, о том, как должно быть. Ну, то есть они не раздражают друг друга. Вот, то есть в высшем смысле души, ну потому что знаете как, ведь души в высшем смысле тоже не все совместимы. То есть мы знаем у Кришны вот правое крыло, левое крыло, гопи, они все чистые преданные. Все чистые преданные, но между собой никак не совместимы. То есть вот мы знаем что-то вот о нашем крыле, так сказать, Радхарани и компании, что называется, а о другом крыле, Чандравали и компании, мы ничего не знаем. Понимаете? А это все чистые преданные. Просто потому, что Радха с Чандравали, они не это. две чистые преданные, как-то это не сочетается. У них разные понятия о том, как надо Кришне служить. И мы об этом ничего не знаем, это как бы не наша традиция, понимаете? Вот, они тоже живут во Вриндаване, это все великие души. Но это как бы не наша линия, понимаете? Вот, и как у них там, что там, то есть мы видим, что в духовном мире тоже какая-то существует несовместимость. И она, как вопрос несовместимости решается? То есть они просто не встречаются, понимаете? У них у каждого свое поле деятельности. То есть, когда Прабхупада возникали какие-то конфликты между преданными, особенно там, между какими-то лидерами, там что-то они начинали спорить между собой, Прабхупада решал очень просто вопрос. Он их просто разводил в разные стороны и говорил, все, ты действуй здесь, вот твое поле деятельности, а ты действуй здесь. Все. Вот. Точно так же, когда мы говорим о совместном проживании людей, то это обозначает у них поле деятельности одно. А на одном поле деятельности могут выступать, действовать только люди совместимые. Поэтому это очень важный фактор. И поэтому, если люди сошлись, скажем так, вот просто там по каким-то внешним признакам совместимости, кто-то там кому-то понравился там, или что-то еще, это очень поверхностные вещи, понимаете? Вот, то есть это обознач... А потом они начинают ругаться, это обозначает, что... и причем это постоянно, и травят друг другу жизнь, и видят это все дети, и это уже полный кошмар. Вот, то есть это уже не семейная жизнь, а просто там, не знаю, какой-то, не знаю, там, бой быков постоянно происходит. Вот, то это обозначает, что люди, скажем так, неграмотно вступили в эти семейные отношения, то есть между ними какая-то высокая степень несовместимости. Другой момент, что, скажем, люди должны понимать, что как бы есть, ну, мы можем меняться в определенной степени, культуру свою, какое-то качество отношений менять, как? То есть, когда человек работает над собой, допустим, у какого-то есть недостатки, я думаю так, я буду искать просто человека, который на мои недостатки не будет обращать внимания, да, и все. И тогда у нас не будет, я очень агрессивный, я, допустим, там полный холерик, да, а вот мне нужен такой полный флегматик, вот он как стенка будет, я там ору, а у него как это самое, как горох от стенки, как бы, и вот это для меня совместимость. Да, может быть такое решение, что один такой слишком возбудимый, другой слишком спокойный, этим как-то они себя компенсируют. Но смысл в том, что мы можем в определенной степени меняться, и надо понять такую вещь, что чем более я проблемный человек внутренний, это обозначает, что даже при каких-то там, максимальной совместимости, я все равно остаюсь проблемным человеком. Если я проблемный человек, то как бы все мое окружение, которое, оно заражено моими проблемами, понимаете? То есть если я проблемный, то я постоянно вокруг себя сажаюсь именно этих проблем. Я там как-то раздраженно высказываюсь, какие-то критические замечания делаю или что-то еще, охаю-ахаю, постоянно отравляю атмосферу каким-то своим негативом и так далее. То есть если я проблемный человек, то значит от меня исходят одни проблемы. И чем более я сам гармоничный и беспроблемный человек, тем комфортнее другим людям со мной, понимаете? То есть я для них могу стать каким-то оплотом чего-то там надежного, стабильного, что как-то может помочь, там как-то еще. А если я сам как бы такой нестабильный, ненадежный человек, вот, то как я могу привнести какую-то гармонию, стабильность куда-то, понимаете? Вот, поэтому одно дело как бы совместимость в духе «примите меня таким, какой я есть», и мы просто ищем такого же, который тоже вот такой прям, ну, никак не хочет меняться, и просто вот он ищет того, кто ему подойдет вот к его такой обусловленности, с обусловленностью ничего не хочет поделать. Другой, более, скажем, разумный все-таки вариант состоит в том, что да, у нас есть какие-то вещи, которые, ну, базовые мы изменить не можем, свою природу, вот, но хотя бы какие-то вещи мы должны понимать, ожидания других людей, что в нас должно быть больше какого-то, ну, гармонии, позитива. И когда это есть, то это сглаживает до определенной степени другие факторы несовместимости. Понимаете? То есть вот это как бы более или менее в сфере нашей свободной воли.
Чукумар, yeah. Получается, если человек принял сознание Кришны и стал следовать регулирующим принципам гуна благости, означает, что каким-то образом его обусловленность поменялась и стала, ну, меньше, да?
Обусловленность его не поменялась, она, скажем так, смягчилась. Ну, просто потому, что гуна возросла, правильно? По меньшей мере человек стал мыться по утрам, есть более благостную пищу, то есть это обозначает, что благости в любом случае уже будет немного больше. Другое дело, что у него может быть какие-то там сложности характера, из-за которых с ним, ну, трудно контакт, там, взаимодействовать, это сложнее эти вещи как бы меняются. Вот. Но в любом случае, если этот преданный серьезно как бы всему следует, и уровень благости возрастает, то значит уровень гармонии возрастает. Потому что благость она всегда гармонизирует все. Благость она всегда выводит нас на законы гармонии.
В прошлом году слышал лекцию Гопьяна Махараджа про Бхагавадгиту, где обсуждалась тема качества брахмана, и как бы, то, что брахман он за свою деятельность как бы, берет те пожертвования, которые ему дают, он не привязан к этому плодам, и он как бы другим людям достанет, как называется, качество заплатить. То есть он одинаково относится, как бы ему не предвзят, И вот благодаря этому он обладает этой квалификацией, можно как бы давать либо лечить, либо то, что он. И там задали вопрос, как вы сказали, что вот там где-то там один преданный, там тоже брахманы, ну многие преданные так делают, что устанавливают определенную цену. И цены бывают порой как бы немалые.
Цена на что?
Ну цена за свои услуги уже брахманические. И вот я как бы задумался, по-моему, вопрос такой. Это и при этом как бы Бхактияна Махараджа про этого преданного.
Ну и он что он ответил на Махараджа?
Ну, как бы, я знаю преданных, которые как бы вот таким способом, ведическим чистым, это же веды, как в ведах написано. Вот, а он сказал, что я знаю его как бескорыстие именно. Благодаря этому он как бы там и лечит, и проповедует, ну, то, что преданные, которые устанавливают эти цены. То есть здесь, ну, преданные все равно реагируют, смотрят, если кто-то не по ведам действует, да, берет и говорит, да, он хочет нажиться или что-то. Может, какая-то необходимость того, что сейчас Кали-юга, сейчас именно вот это, как бы, искусственные вот эти деньги, они сейчас без денег никуда. То есть это настолько искусственно, так называемые извращенные ваши сделали, что может какая-то потребность есть, то устанавливает это. Но сердце, может, у него нет.
Просто видите как. Люди, да, менее культурные, то есть они не понимают. Иногда это для удобства людей. Потому что когда люди говорят, а сколько это стоит, и слышат такой ответ, что ну произвольное пожертвование. То есть их это очень сильно смущает. То есть какому-то человеку ему действительно проще услышать какую-то сумму, там, 500 рублей, 1000 рублей, что-то еще. И он как бы раз успокоился. Говорит, ну, типа, они привыкли, что кто-то там рекламирует какие-то услуги, говорит, стоит столько-то. И человек как бы раз, ум понятно, да, его уму, что это стоит. Вот. А если ему говорят, там, допустим, добровольное пожертвование, то его ум как бы сразу в таком беспокойстве. Это что такое? 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей.
Значит, плохо полечили.
Да, как-то он немножко это сам. Поэтому причины могут быть разные. Вот. И здесь надо понять, что этот же человек, который устанавливает какие-то цены, это тоже может быть ориентация на определенную аудиторию. То есть, допустим, когда он взаимодействует с обычными людьми, карми, которые как бы не очень хорошо понимают, что такое добровольное пожертвование, которым проще понять, что такое твердая цена, он говорит, это стоит столько-то, понимаете? Но он же может, допустим, преданному помочь совершенно бесплатно, понимаете? Совершенно бесплатно. Вот. И поэтому здесь никогда нельзя оценивать кого-то вот просто по какому-то одному фактору. Допустим, вот в прошлом году я был там, ну, у того же Аударьядхамы Прабху. То есть у него, я уверен, что какие-то у него конкретные цены для обычных людей. Да?
Ну, высокие цены.
А?
Высокие.
Да, они могут быть высокие, они могут быть стабильные. Вот. Но когда он пригласил меня сам, то есть я ужил у него там на полном пансионе 5 или 6 дней, вообще за бесплатно, понимаете? Просто потому что, скажем, вот он... И это стало возможно только потому, что с кого-то он, может, берет фиксированные деньги, понимаете? Если бы, допустим, он с кого-то не брал фиксированные деньги, то, может быть, он не смог бы вот меня вот так в течение там, 5 или 6 дней со мной заниматься, понимаете? Поэтому оценивать человека вот просто по какому-то там одному фактору никогда нельзя. Потому что он взаимодействовать может с разными аудиториями. С одной аудиторией он взаимодействует, он говорит, на их языке. С аудиторией преданных он говорит, может быть, на другом языке, понимаете? Поэтому здесь все так. Есть люди такие, знаете, полные трансценденталисты. Вот если человек, скажем так, у него там какое-то, может быть, небольшое дело, и он как-то так независим от какого-то там общего дохода и так далее, то, может быть, тут он и может себе позволить вот так, добровольно называется. У него там большое хозяйство, большое дело, у него куча людей, которым он должен платить деньги. Также всякие там аренды и прочие, вполне фиксированные вещи, понимаете? Вот, поэтому я думаю, чтобы уменьшить всякие разные риски и неожиданности, он должен действовать, ну, по законам экономики, понимаете? Вот. А экономика, она как бы требует определенных вещей. Поэтому нужно посмотреть, в каком режиме. Но он же, этот же человек, в других обстоятельствах, с другими людьми, действует в совсем другом режиме. Теперь он может себе позволить заняться благотворительностью, бесплатно помочь или за какую-то произвольную сумму помочь, именно потому, что что-то у него там говорит. Вот поэтому здесь надо рассматривать всегда всю совокупность факторов. Никогда нельзя, вот преданные бывают так, очень как-то вот, за что-то одно они уцепились, а вот он там, ну все, и как бы теперь они делают по какому-то одному параметру, он делает такие далеко идущие выводы, понимаете, а это неправильно, потому что жизнь сложна, и все время нужно учитывать множество разных факторов.
Прабхупада тоже использовал закон экономики. Вот я читал, последний миг приезжает он в Тегеран, и Джигиси по Тегерану говорит: мы собрали крупную сумму пожертвований, хотим отдать вам, Прабхупада. Он говорит: оставь это у себя. Теперь ты выступаешь моим банкиром, это мой вклад, и ты каждый месяц 10% годовых будешь высылать мне. То есть Прабхупада вот использовал тоже вот такие
законы. Все, дело в том, что экономика — это неплохо, понимаете? Неплохо. Плохо, когда она отделена от Бога, в общем. То есть все плохо, когда оно от Бога отделено. А когда все связано с Богом, и экономика, и политика, все хорошо. То есть обычно говорят: политика, но имеется в виду, что плохое, да, что всякие гадости, всякие там цинизм, там, обман и так далее. То есть мы имеем в виду все время плохую политику. Да? Вот. Но Махараджа Юдхиштхира тоже был политиком. У него тоже были шпионы, надо сказать, ему тоже приходилось там заниматься какой-то деятельностью, может, не совсем лицеприятной, да, но это не неизбежные факторы политики. Без этого невозможно делать что-то, понимаете? Безагентурная от этой вот всей сети, как он будет узнавать там о том, о сём. То есть спецслужбы, все там, шпионы там какие-то, или тайные какие-то там комбинации и прочее. Он говорит, как говорится, да, для политика, говорит только правду, так сказать, одну только правду, никогда ничего кроме правды. Но никогда не говори всей правды. Поэтому здесь много разных хитростей. Говори только правду, но не до конца. Потому что вся правда, она может убить человека. Вот, поэтому эту правду, как бы, ее так это тоже по чуть-чуть можно дозировать. Последний, давайте.
Читание Чаначарам часто упоминается, что процесс обучения у человека идет до сексуального созревания, когда уже идет сексуальное обладание, желание, то уже процесс обучения как бы кончается. И вот я не понял. То есть когда мы в детстве учимся, да, вот мы много можем запомнить, языков, все, но все равно, когда же идет это сексуально, мы же тоже как-то обучаемся.
Он не заканчивается. Просто уже при наступлении половой зрелости он затрудняется. Вот и все. Потому что до той поры у человека как бы чувства были спокойные, он так не особенно думал, что там такое происходит. А вот теперь у него что-то там ниже пояса активизировалось, он теперь только этим местом, извините, и думает. Понимаете? Вот у него так вот оно все там начинает это все работать. Вот, то, что теперь он как бы начинает сильно замечать противоположный пол, как я выгляжу, что там подумают, как вот себя подать. И, в общем, как бы вот это вот половое созревание, оно начинает как такой невидимый фон очень сильно влиять на поведение человека, на мотивацию его и все. И даже то же знание, он уже начинает думать, а для чего я учусь? Для того, чтобы в конце концов у меня там был какой-то партнер, семья и так далее. То есть начинает уже мыслить вот в рамках вот этого дуализма мужчина-женщина и так далее. Вот поэтому нельзя сказать, что процесс обучения прекращается с наступлением половой зрелости. Он осложняется. Вот поэтому важно до этого времени заложить какую-то, так сказать, основу. Потому что потом надо просто понимать, что будут некоторые беспокойства. Допустим, вот в Индии, где там, ну, вот мой сын учится, у них вот до 6 класса они вместе с девочками учатся. С 7 класса их уже разделяют, в общем, в разных местах они находятся. То есть одна школа там, взрослые все эти уже пацаны, они вообще в другом месте учатся. То есть они уже не встречаются. Потому что пока они еще дети, как бы это, ну, не сильно, они как бы не воспринимают друг друга именно в таком, как бы, вот в половом смысле. Какие-то отличия они видят, но они как бы глубоко этого всего не понимают. А когда уже, скажем, уже, так сказать, вот там 6-7 класс, это уже все. То есть они как бы начинают от этого вот. И поэтому их расы вообще разделяют, они там несколько километров друг от друга вообще находятся и не пересекаются, понимаете? Вот это для чего сделано? Для того, чтобы, скажем, обучение шло легче, чтобы противоположный пол он не беспокоил эти ментальные процессы. Это происходит, но по меньшей мере это сведено к минимуму. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.